Здравствуйте, дорогие друзья! С помощью мысли сейчас перенесемся с вами на Украину. Нашим сегодняшним собеседником станет детский писатель Сергей Коловоротный, который живет в Киеве. В России его имя практически неизвестно, хотя сам он русский. В его рассказах происходят какие-то интересные, веселые жизненные истории. Мы в прошлой передаче уже беседовали с ним, сегодня продолжаем наш разговор о его необычном творчестве. Именно необычно, ведь детские писатели сейчас такая большая редкость.
Вот из книги «Шиворот на выворот» есть такой рассказ «Фантазер». Это рассказ про мальчика, который, ну, якобы встречался с инопланетянами. Вот эта история, вот, она была не со мной, мне о ней рассказали. Вот. И она была как окутана такая какой-то мистикой, тайной этой историей. Никто не мог понять, что с этим мальчиком произошло, действительно ли он там встречался с инопланетянами вечером, когда он там пошел мусор выносить, и вдруг он там их увидел. Вот. И как, насколько я понял, почему этот рассказ называется «Фантазер»? Потому что всю эту историю вроде как выдумал он сам, этот мальчик. Вот. И, но все ему поверили. И мне кажется, этот мальчик в будущем имеет все шансы тоже стать детским писателем. Вообще очень здорово, когда фантазия, когда вот развивается фантазия у детей, когда, как мне кажется, это то, чего вот новому поколению не хватает. И фантазии не только для того, чтобы там писать книги, или фантазия вообще, мне кажется, очень для жизни человека играет большую роль. Потому что что такое фантазия? Это возможность нестандартно мыслить, это какие-то решения каких-то вопросов, которые могут быть какими-то вот прийти неожиданно в голову и помочь в деятельности. Да во всем, абсолютно. Фантазия, мне кажется, играет большую роль в жизни человека. И вот я своими книгами пытаюсь пробудить вот эту фантазию в ребенке. Пробудить и закрепить.
Но, с другой стороны, фантазия может быть такой, что можно действительно придумывать себе что-нибудь, и в итоге говоря, и самому это поверить, и других заставить это поверить.
Ну и замечательно. Вот, наверное, так и рождаются детские писатели.
А скажите, насколько вы были большим фантазером в детстве?
Ой, был фантазером очень большим.
Например?
Может быть, потому я и начал очень рано писать. То есть я где-то лет с 12 уже сел за перо, бумагу и свои истории начал, скажем так, записывать. И, может быть, именно поэтому и мои истории очень быстро пошли в печать. То есть я в 15 лет, меня уже начали печатать. 15-16 лет мои рассказы уже начали выходить в крупной газете, вот, которую читала вся Одесса. И я думаю, ну, наверное, не просто так. Рассказы были интересные, содержательные, с юмором. Вот. И мне было чем поделиться, а читателям, я думаю, было интересно их почитать.
Ну, а в чем фантазии ваши вам мешали?
Да, в общем-то, в детстве, в юности, наверное, ничем не мешали. Как-то, если, допустим, что-то мне в жизни не хватало чего-то, я мог это допридумывать. И вроде как оно у меня было.
С другой стороны, это ведь в некоторой степени ложь.
Ну, если я и обманывал кого-то, то с большей частью, наверное, самого себя. А от этого вреда мне лично никакого не было, наоборот.
Вы думаете, если обманывать, в этом вреда нет?
Да это я бы не сказал, что это какой-то обман. Фантазия – это одно, а обман, ложь, наверное, это же другое. И это даже не применимо к себе, а скорее применимо к… Мне кажется, что вот в понятии обман и ложь есть некий какой-то корыстный момент. То есть, когда происходит обман, когда человек внушает что-то другому для того, чтобы получить что-то. Вот. А фантазия – это вполне безобидные какие-то мысли-образы, которые никому не приносили вреда, а мне, для меня, делали жизнь интереснее.
Ну, скажите, вот сейчас вы уже дяденька с такой вот уже бородкой. Как часто сейчас у вас возникают мысли пофантазировать вне писательской деятельности?
Вне писательской деятельности, ну, в основном в писательской деятельности, конечно, я фантазирую, а вне писательской деятельности, ну, помогают что-то в любом процессе созидания. Ну, вот, например, я очень люблю готовить, люблю кулинарить. И вот, вот в таком плане пофантазировать, по-моему, очень даже здорово. Вот. Просто на кухне что-то приготовить интересное.
Ну, а специалисты в какой еде, например? Что у вас лучше получается?
Ой, я готовлю и все. И супы, и борщи, рагу, жаркое, там, капусту тушеную, там, запекаю, варю, парю.
Вот, Сергей, есть у вас рассказ, который называется «Игрушки». Откуда взята идея этой истории?
Идея полностью из реальной жизни взята. Я такой был момент, такой этот момент, эта история происходила со мной. Вот, когда я немножко повзрослел, вот, уже ходил в школу, а игрушки, которыми у меня были два таких деревянных ящичка, там были разные солдатики, кубики, там, вот, еще куча всего, вот, как это, что вот у любых мальчишек такого возраста есть. Эти игрушки, они как бы долгое время... Я уже вроде как к ним не, с ними не игрался, но они все время у меня были, и как-то вот знаете, как игрушки, когда ты вот играешься, ты привыкаешь, и они вроде как становятся частью тебя. И вот был такой момент, когда игрушки родители ну, решили, что они как бы мне уже вроде без надобности, собрать их и отдать детям, которые младшие, чтобы они игрались. Ну, надо тут, наверное, сделать небольшую ремарку, потом сказать о том, что это было много лет назад, тогда, когда это сейчас огромное многообразие игрушек, и сейчас там все, что хочешь, и в любом количестве, и, в общем-то, есть и там и дешево, и дороже, есть и там со всевозможными дистанционным управлением, еще что-то, ну, много всего. А в то время тогда всего этого не было. И тогда игрушки были, и игрушек многообразия такого не было. И вообще игрушки были, можно сказать, даже где-то в дефиците какие-то. Вот поэтому вот такой вот был момент. И вот когда эти игрушки собрали родители, чтобы отдать, мне в душе что-то кольнуло так, как будто я расстаюсь с чем-то, может быть, как с детством своим, когда эти игрушки отдаются. Потому что они же часть тебя, часть твоего детства. И когда эти игрушки отдаешь, ты вроде как может, где-то даже какое-то ощущение прощаясь с детством. Мне очень захотелось это описать в своем рассказе. И в рассказе, когда я уже в рассказе немножко, скажем так, додумал ситуацию, и в рассказе эти игрушки, когда родители ощутили, что вот для мальчика эти игрушки, они что-то, ну вот ему как-то тяжело с ними расставаться, не потому что он играется с ними, а потому что они как-то вот часть уже его, часть этого мальчика, и они возвращаются к нему обратно. Но тем не менее, когда приходит тот мальчик, которому они предназначались, вот, и когда эти дети начинают вместе играть, и этот наш главный герой, он принимает решение, вот ему хочется уже... У него возникает желание, ему хочется самому отдать этому мальчику. И вот здесь такой вот момент тонкий психологический у меня в рассказе, что одно дело, когда что-то помимо, может, твоего желания и твоей воли, что-то как бы так отдают, а другое дело, когда ты, у тебя у самого возникает это желание отдать, и ты это делаешь с легкой душой уже. У меня во всех рассказах такие есть тонкие такие психологические моменты, которые ну, не могут не тронуть, когда ты читаешь этот рассказ.
Там. Только в этом рассказе главным героем, конечно, был уже не Алёша, как там говорится, да, а Сергей, Серёжа, а мальчик маленький, то есть не Павлик, а кто?
Ну, я не помню, кажется, Вадик его звали, мальчика. Да, вот такая вот история.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами послушаем сейчас этот рассказ. Сергей Коловоротный. Игрушки. Сегодня на Алешиной улице был праздник. В школе он получил пятерки по трудным предметам, ему не терпелось поделиться этой приятной новостью с мамой. Придя из школы, он первым делом забежал на кухню, где мама жарила вкусные блинчики. «А знаешь, мам, — воскликнул Алеша, — я сегодня получил сразу 2 пятерки по математике и литературе. Меня даже классная руководительница похвалила. Вот видишь, какой ты у меня молодец!» Улыбнулась мама и добавила: «Ну, иди в комнату, разденься, потом помоешь руки и садись обедать». Алеша зашел в детскую комнату, и первое, что он увидел, это ящик старых игрушек, который был выдвинут из-под шкафа и почему-то пуст. Не было в нем деревянных кубиков, кружочков и треугольников, нехитрого конструктора, из которого Алеша выстраивал крепости и дворцы. Не было массы разноцветных солдатиков, больших и маленьких, металлических, пластмассовых, конных и пеших, которыми так любил командовать Алеша. И железной дороги с паровозиком тоже не было. Куда-то подевались, пусть уже старые и немного облезлые, но все же родные песик Барбоска и косолапый Мишка. Не говоря уже о многих других, вроде бы никчемных безделушках. Пенопластовом кораблике с новогодней елки, автогоночной машины без мотора, да пары стреляных гильз. Того, чем полны карманы обычного мальчишки. Алеша стоял в растерянности перед пустым ящиком, когда к нему подошла мама. Заметив навернувшиеся на глаза сына слезы, она очень удивилась и спросила: «Алеша, сыночек, что с тобой случилось?» Но Алеша и сам не понимал, что с ним происходит. Был он достаточно взрослым и серьезным, по крайней мере, это не раз любили повторять его родители, для того, чтобы расстраиваться вот так. Только вот что-то внутри у него так сжалось, что стало грустно и даже чуточку жалко самого себя. «Мама, а где же, а куда же делись мои игрушки?» «А разве мы не хотели отдать их Павлику?» — удивилась мама. Она тихонько вздохнула и вышла из комнаты. Вскоре после этого содержимое большого свертка, приготовленного мамой Алеши для сынишки знакомых Павлика, который еще ходил в детский садик, как-то незаметно перекочевало обратно в ящик для детских игрушек. Однажды вечером в гости к Алешиной семье пришли дядя Петя и тетя Маша, а с ними их 5-летний Павлик. Пока взрослые разговаривали, Павлик заскучал. Отпросившись, он стал ходить по квартире. Совершенно случайно Павлик забрел в детскую комнату, где готовил уроки Алеша. Увидев Павлика, Алеша обрадовался. «Уж если к тебе пришли гости, свои дела ведь можно и отложить». И ребята стали вместе играться кубиками, солдатиками, машинками, забыв про все на свете. Когда взрослые заглянули в комнату, игра была в самом разгаре. «Павлик, — сказала тетя Маша, — уже поздно, нужно идти домой. Алешеньке, наверное, надо готовиться к школе. Идем одеваться. Пора». Павлик встал и с сожалением посмотрел на выстроенную вместе с Алешей железную дорогу с вагонами, станциями и переездом, точь в точь, как настоящую. Еще 5 минут назад на ней было такое движение, что даже дух захватывало. И тут Алеша сказал: «А знаешь что? Возьми эту дорогу себе. Мне ведь все равно не с кем в нее играть». Алеше так хотелось поделиться с Павликом своим сокровищем, что он сам сложил железную дорогу в коробку и протянул ее Павлику. Глаза Павлика засияли от радости. «А можно я буду приходить с ней поиграть к тебе?» — спросил он тихо. Алеша не возражал. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы были в гостях украинского детского писателя Сергея Коловоротного. Продолжение беседы следует. До свидания, друзья. С вами был Виталий Савкин.